«Непрощенное воскресенье». Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Здравствуйте еще раз всем тем, кто в данный момент вместе с «Комсомольской правдой». Меня зовут Арташес Антонян, и программа «Прощенное воскресенье» началась в нашем эфире. Сразу же напоминаю наш телефонный номер, по которому каждый из вас может дозвониться совершенно бесплатно. 8 800 200 ровно 9702. И сегодня вместе со мной Екатерина Рожаева в этой студии. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
И наш гость, иеромонах Никон Белавинец. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, духовник общественного движения «За веру и Отечество», что немаловажно. Оно очень монархическое, насколько я знаю.
Ну и наша тема сегодняшняя, она звучит следующим образом. Священник-экзорцист, человек, изгоняющий бесов. В чем его миссия? Вот так вот таинственно звучит в какой-то степени.
Ну, я считаю, что тут особой тайны нет. Вот сейчас нам... А если для кого-то есть, отец Никон ее сейчас приоткроет. Вот. Но хочется начать с самого начала все-таки. Кто это? Что такое экзорцизм? Откуда он пошел? Вообще, откуда он в христианстве, вот в православии? Насколько я знаю, что все-таки его корни намного глубже. Он существовал еще до христианства.
Ну, с тех пор, как появились падшие духи, то есть бесы, соответственно, появилась и проблема. И, конечно, человек в силу своей греховности, он подвержен искушению от злых духов. И мы это прекрасно помним, когда Христос проповедовал, то к нему обращались бесноватые, и он изгонял бесов. И даже в проповеди Христа говорит, что обращенный к ученикам, есть слова «бесов изгоняете». Но и есть определенные чинопоследования, которые совершаются над человеком, одержимым беснованием, которые читает, произносит священник православной церкви. Ну, немножко на западный манер часто вот именуют такие священники экзорцистами. Вот, ну, в православной церкви есть термин «отчитка», потому что, ну, над одержимым человеком совершаются молитвенные чинопоследования, ну, находящиеся в Большом Требнике митрополита Петра Могилы. Но тут важно понимать, что мир злых духов – это мир реальный, мир, направленный против всего творения Божия, и соприкасаться с ним надо очень аккуратно. И не всякий священник, я считаю, может совершать это чинопоследование, надо иметь крепкую веру, надо иметь все-таки обязательно благословение своего правящего епископа. Есть священник, которому это благословение, насколько я знаю, дано. Ну, иногда, к сожалению, появляются молодые батюшки, которые считают, что как бы чувствуют некое горение, и вот считают, что они могут этим заниматься. Это очень опасно, потому что, ну, можно и самому оказаться подверженным искушению от этих самых злых духов или бесов.
То есть даже в батюшку может селиться бес?
Ну, если человек, не имея достаточных духовных дарований, за это берется, значит, он одержим грехом гордыни. А просто Господь может оставить этого человека на время. Если, и вот по своей гордыне, по своему, соответственно, греховному состоянию, он может оказаться... Действительно, в него может бес селиться.
А как определить вот то, что, ну, бес вселился в кого-то?
Ну, вы понимаете, как из своего опыта, должен все-таки, я 20 лет священник, настоящих бесноватых я встречал очень немного. Это вот надо в обителях. Но видно, что действительно человек одержим. Есть, но многие путают, допустим, реальное беснование с психическим заболеванием.
Ну, наверное, это тоже все-таки психическая болезнь, некое беснование.
Тут есть всегда очень такая пограничная область, и все-таки если есть много православных врачей, психиатров, которые могут, ну, просто сказать, что вот это наш пациент, либо здесь уже чисто духовное явление. И вот, к сожалению, в последнее время я наблюдаю, что появилась какая-то мода на отчитки, и, ну, это опять-таки из-за того, что в течение долгого времени церковь фактически была лишена возможности проповеди, и люди приходят в церковь, в общем, им хочется всего и сразу. И вот некое такое языческое сознание, которое сформировалось еще в советский период, когда, с одной стороны, в храм не пускали, но в то же время вот люди считали, что все-таки религия это реальная сфера жизни, и как-то к этому стремились, но все равно и вот некое такое сформировалось такое языческо-потребительское отношение к церкви, что это некое такое место, куда я прихожу, должен сделать какие-то внешние действия и за это получить какие-то духовные блага. И вот люди не хотят слышать, что ты должен изменить свою жизнь, ты должен полюбить Бога, ты должен жить церковной жизнью, ты должен жить таинством церкви. Но они думают, вот надо вот сколько молебнов надо заказать, сколько мощей святых надо посетить, ну и вот отчиткой. И, к сожалению, очень часто люди вот так вот, относящиеся к этим явлениям, они, ну, сами оказываются, потому что когда на отчитке собирается там 100, а то и больше человек, и люди, которые реально-то, в общем, никакому беснованию не подвержены, оказываются в одном, то и при этом не имея никакой даже опыта молитвы, они сами могут оказаться в это бесновать.
Вы знаете, я в свое время пела в храме девятикетических мучеников, это вот как раз напротив Белого дома. Вот, и туда приходила женщина одна, ее приводили. То есть стоит, молится человек спокойно, благообразнейшее, внешне, там, ну, около 50 лет. Как подходит к чаше, эти два мужика вообще просто там ее удержать не могут. То есть она бьется, матерится, вот, причастится, отойдет, успокоится. Это беснование?
Ну, по словам наблюдающих, ну, трудно, конечно, так, но всегда лучше спрашивать у священника, у которого эта женщина исповедуется, причащается.
Она причащалась каждый день.
Вот. Ну, есть, на мой взгляд, есть признаки беснования. Просто я всегда очень осторожно так стараюсь быть в словах, потому что иногда с внешней стороны не все можно заметить. Поэтому всегда здесь важнейшая роль принадлежит священнику, который постоянно окормляет этого человека. Ну, то есть у этого священника этот человек исповедуется, там, причащается, и человек понимает, если это, ну, любой нормальный священник начинает понимать, что вот если ну, есть определенные.
Не, ну каковы признаки? Ну, так, грубо говоря, диагноз. Чтобы поставить диагноз, да, должны быть какие-то там признаки.
То же самое хочу вопрос задать. Вот бес вселился, где эта грань? Где можно
вот
сказать,
стоит эта женщина, она пока не подойдет чаша, она вот и не начнет плеваться, кричать, то есть, грубо говоря, бесноваться. Ты там в жизни не подумаешь, но совершенно милый человек стоит.
Ну, вот для этого и важно, чтобы такие, любые, вообще вот любому человеку, чтобы все-таки находиться в конкретной христианской общине. И тогда священник, который наблюдает человека в течение там нескольких лет, там, а иногда 10 и больше лет, он может заметить, ну, какие-то появившиеся, ну, неадекватные признаки именно вот в духовного плана. И это всегда индивидуально. И нельзя составить там какую-то таблицу, по которой определять чисто внешне, вот этот человек бесноватый, этот нет. Потому что и чуткий, внимательный священник всегда, ну, исходя из своего опыта, понимаете, может понять, что вот это что-то. Но в большинстве случаев, к сожалению, люди вполне нормальные, но у них вот какие-то неурядицы в жизни, у них какая-то тоска, какое-то еще что-то, они начинают: а может мне съездить на отчитку на всякий случай? И вот от этого хочется предостеречь.
А чем это может быть чревато?
Ну,
что тут такого плохого? Ну, постоял, помолился, отчитали тебя на всякий случай.
Ну, понимаете как? Потому что, ну, ты оказываешься вместе, можешь оказаться с людьми реально бесноватыми.
То есть он бес и может из них выйти, ну, и перейти на вас?
Ну, потому что если человек... ну, такие люди, они, в общем, обычно... можно смело сказать, ну, не обладают нормальной крепкой верой. Потому что если человек живет нормальной церковной жизнью, и он понимает, он ищет корни своих каких-то проблем в себе, значит, если какая-то болезнь его вдруг посетила, человек духовный начинает рассуждать. Значит, может быть, Господь мне напоминает о том и указывает на, может быть, некую ненормальность в моей жизни. Может быть, мне вот через это испытание и... он приходит, он чаще исповедоваться начинает, но как-то начинает на собой делать усилия. Ну, а человек, скажем так, поверхностно воцерковленный, он ищет все причины извне. Может, меня кто-то сглазил, может, меня порчу навели и так далее, и так далее.
А такого быть не может?
Такое может быть, но тут опять-таки надо понимать, что Господь сказал нам: «Я с вами, и никто же против вас». Поэтому если человек действительно верит в Бога, то кто, ну, то есть, что значит, то есть у него с Богом устраиваются личные отношения. Он обращается к нему не с механическим повторением молитвы, как некой вот буддийской мантры, а он реально обращается к своему небесному Отцу, который его любит, и человек, как благодарное чадо, понимает, что любящий отец не может навредить своему чаду. Он никакая порча его не может взять. Но если человек, вот самая распространенная, к сожалению, у нас ситуация, когда человек вроде входит в храм, он крещенный, он даже исповедуется, но при этом живого ощущения присутствия Бога в своей жизни он не ощущает. И поэтому вот любое вот какое-то, скажем, косой взгляд или еще чего-то, он начинает интерпретировать, как вот, что его, кто-то ему там хочет что-то навредить. И, к сожалению, я вот иногда, даже вот, у меня родилась такая фраза, что у нас многие люди больше верят в дьявола, чем в Бога. То есть, вот то, что дьявол может тебе навредить...
Они верят.
А то, что Бог тебя может защитить, конечно, да, но вот, может быть, все-таки что-то...
Часто говорят, бес попутал.
Нет, на Бога надейся, а сам не плашай.
Нет, это безусловно, потому что человек должен тоже некое усилие. И ведь Господь нам дал землю, чтобы мы ее возделывали и обустраивали. И даже... Кто не работает, да не ест. Эти слова Священного Писания. Поэтому, но это вовсе не значит, что мы не должны стремиться к богообщению и всю свою жизнь не пытаться выстраивать с волей Божией.
У нас есть телефонные звонки. Сейчас узнаем, насколько наши радиослушатели верят в бесов. Насколько они с ними легко справляются, может быть, не справляются. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, знаете, вот хочу о чем спросить. Значит, вот как вот быть, если вот с тобой рядом находятся вот люди, которые вот черной силой обладают?
А в чем это проявляется, извините, Людмила Николаевна?
Ну, это вот как проявляется? Они вот прям, ну, как это, вот знаете, вот какая-то неудача идет, вот какие-то, как сказать, такие вот, они очень все время скандалят, все время вот какой-то у них такой, как сказать, настрой идет вот на ругань, на скандал, вот ни с чего, ни с того, ни с сего, начинают вот такие взбудораженные все быть.
Вам спасибо за вопрос, а это бесы или просто характер?
Ну, или просто психические отклонения?
Ну, могут быть разные моменты, тут опять сложно сказать. Важно всегда, у нас есть мощнейшее оружие против всего. Это молитва. Если человек испытывает некий дискомфорт, не надо на раздражение отвечать раздражением. Я понимаю, что это тяжело. Всегда есть простая молитва: «Господи, Иисус Христос, и не Боже, помилуй меня грешного». Иисусова молитва. Про себя произнес, во-первых, пока будешь произносить, уже хотя бы даже мысленно отвлечешься от того, что тебя беспокоит или тем паче раздражает, и почувствуешь невольно, если ты это с чувством и с верой произносишь, то наступает успокоение. Проблема в том, что о том, о чем я говорил, что мы очень часто не верим в то, что Господь с нами. Вот прозвучала фраза: находятся рядом с нами люди такие вот, как там было сказано, черные или еще. Вот. Но ведь Господь-то тоже с нами находится постоянно. И вот этого ощущения и хочется всем пожелать, чтобы мы ощущали присутствие Божие в нашей жизни. А этому помогают таинства церкви. Вот когда человек регулярно исповедуется, это ведь не нам, священникам, надо, чтобы к нам пришли и что-то сказали там и греховное в своей жизни. А это надо каждому человеку, в том числе и священнику, который тоже исповедуется, чтобы очищать свою душу, проверять свою совесть.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, с вашего позволения, еще раз наш телефонный номер 8 800 200 ровно 9702. У нас сегодня тема касается бесов. Верите ли вы в бесов? В том числе хотелось бы поинтересоваться. Может быть, вы окружены такими людьми. Священник-экзорцист, человек, изгоняющий бесов. В чем его миссия? Так звучит наша тема. Иеромонах Никон Белавинец сегодня у нас в гостях. Духовник движения «За веру и Отечество». Екатерина Рожаева, Арташес Антонян также в студии.
Да, я хотела сказать, что по поводу вот рядом с нами находится как раз, вот это меня зацепило. А ведь есть в 33-м псалме, который я очень люблю, вот такая фраза: «Отойди от зла и сотвори благо». Собственно, возможно, просто нужно самим уйти, а не липнуть к этим людям или выносить их. Как ваше мнение?
Нет, ну, безусловно. Поэтому если есть человек, который, ну, по неразумию занимается какими-то там оккультными практиками, ведь очень часто люди сами добровольно вступают в общение со злой сатанинской силой, лукаво пытаясь объяснить, что, ну да нет, я просто вот изучаю какую-нибудь восточную практику, это чисто вот
это медицина. Это тоже бесовство?
Ну, безусловно.
Видите, да. Колдовство, ну, привороты.
Потому что, ведь понимаете как, Господь изначально сотворил человека с очень большими дарованиями. Но в силу грехопадения мы многие эти качества утратили. Есть люди-подвижники, которые через свою святую жизнь получали от Бога дарования. То есть Господь эти дарования им раскрывал. И они обладали и даром прозорливости, и даром даже исцеления. А есть, ну это же тяжело, это надо вести подвижническую жизнь. А бывает, что дьявол просто искушает человека, и как бы вот вдруг ни с того ни сего, вдруг человек что-то вот там, он начинает вот какую-то практику оккультную пробовать. Иногда он себя успокаивает, что это никак не противоречит православию, потому что вот, если посмотреть на всех этих целителей, то они стараются все свои эти кабинеты оккультных сеансов увешивать иконами. И
говорят, якобы да, молитвами лечить.
А все вот эти вот экстрасенсы, это что?
Ну, во-первых, ну, тут надо тоже различать. Есть шарлатаны, которые занимаются, ну, таким обманным бизнесом. Это плохо, но это хотя бы не так страшно, потому что чем те люди, которые реально одержимы, они есть такое понятие в духовной жизни – духовная прелесть. Когда человек считает, что он творит благое дело, что он находится в общении с Богом, при этом творит совершенно такие противоположные дела. И он действительно считает, что он может считать, что он творит благое дело, но при этом он реально вадим дьяволом. Потому что дьявол – это всегда гордыня.
Мы скоро уйдем на небольшой перерыв, но есть телефонные звонки. Еще раз напомню, по номеру 8 800 200 ровно 9702 вы можете задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю. Михаил, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, если вот можно, коротко вопрос, да.
У меня, собственно, два вопроса, наверное, после перерыва ответите. Первое. Я слышал, значит, такое определение Бога и религии, что Бог и религия начинаются там, где мы перестаем понимать жизнь. И второе, вот, то есть это ответ я подразумеваю, ну, в контексте вашего разговора. И второе, вот в начале века, уже теперь прошлого, было такое учение, что все религии, мусульманство, иудаизм, синтоизм, буддизм, христианство, они, в принципе, имеют один корень. Вот. Интересно было бы узнать, как вот в других религиях борются с теми же самыми явлениями.
Ясен вопрос, и первый, и второй.
С какого начнем,
да, действительно.
Ну, понимаете, как, что у всех религий один корень, но это, наверное, не совсем верно. Можно сказать, что тяга к богопознанию заложена в человеке, в его естестве. Еще Тертуллиан говорил, что душа человеческая по природе христианка. То есть еще нету ни одного народа на земле, у которого не было бы религии. Вот ученые сколько ни искали, даже самые примитивные там папуасы, где-то все равно у них есть некая религия.
Гуру башку они поклоняются.
Поэтому
но у них много богов.
Нет, но есть потребность человека установить связь с горним миром, если так сказать, высоко. Ну, в общем, но только другое дело, что есть вот человеческие попытки, а христианская религия, и это религия Бога, установленная еще в Ветхом Завете, и, потому что когда сам Бог открыл себя человеку. И все прочие, конечно, я говорю как православный священник, и мне трудно говорить, там, какая там практика у ислама, у иудаизма в этом отношении. Это лучше спрашивать, будет корректнее спрашивать представителей их духовенства. А что касается, ну, например, буддизма, это вообще, в буддизме вообще отсутствует понятие личного бога, с которым можно установить связь. Это. Поэтому, а что касается, это был еще вопрос-то, что Бог начинается там...
Да,
как,
религия.
Начинается там, где заканчивается наше понимание мира, то есть что происходящего.
Вы понимаете как, чем больше человек понимает мир, тем больше он понимает ограниченность своего понимания. Поэтому я могу сказать, что вот мой дальний родственник, академик Никита Николаевич Моисеев, математик, и все равно честно мне говорил, что он считает, что есть некая высшая сила, которая руководит этим миром.
Мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений. Ждем ваших телефонных звонков в следующей половине часа. 8 800 200 ровно 9702. У нас сегодня в гостях иеромонах Никон Белавинец, духовник движения «За веру и Отечество». Звоните.
Прощенное воскресенье. Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Наш прямой эфир продолжается. Здравствуйте еще раз всем нашим радиослушателям. Екатерина Рожаева, Арташес Антонян в этой студии. У нас сегодня в гостях иеромонах Никон Белавинец, духовник движения «За веру и Отечество». И мы сегодня говорим о священниках-экзорцистах, людях, которые изгоняют бесов. В чем их миссия? Ваши вопросы по этому поводу вы можете задавать нам посредством телефонного номера 8 800 200 ровно 9702. Напомним и то, что звонок для каждого из вас совершенно бесплатен при помощи любых телефонных аппаратов, мобильных или стационарных. И есть сразу же звонки, может быть, с вашего позволения. Да. Мы начнем как раз-таки вторую половину часа с этого. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
А я вот хотела, вот как бы все время говорят, как бы Бог наказал. Разве может Бог наказать? Вот как вот можете объяснить вот это вот? Бог же наоборот нам помогает во всем. И он нам не хочет ни плохого, плохого-то он нам не хочет, он наоборот как бы все делает.
Каким образом
нас
наказывает Бог? Наверное,
ну,
так.
Вот такое изречение как бы все время, вот Бог наказал. Ну как вот может Бог наказать? Я вот хотела вот как бы вот мысль вот эту продлить.
Спасибо,
вот
Елена. Ага. Мы поняли ваш вопрос.
Я понял, да. Ну, Господь, как любящий отец, нас воспитывает. Он хочет, чтобы мы были лучше. Он нас любит. Но очень часто мы не слышим каких-то предупреждений от Господа. Мы их не замечаем, мы их игнорируем. И тогда мы уподобляемся маленькому ребенку, которому любящие родители говорят: «Сынок, пожалуйста, не трогай вот чайник на плите, он горячий. Сынок, не суй пальцы в розетку, будет больно». Но часто ведь мы все в детстве это проходили.
Нам
хочется. И представьте, что бы было, если бы мы не испытали вот боль сразу, сунув пальцы в розетку. Мы бы погибли. А так нам стало чуть, мы отдернули. Вот что-то похожее происходит, ну, с жизнью человека. Господь как бы подсказывает, что не надо идти этим путем. Ну, это приведет тебя к плохим последствиям, может быть, даже к гибели. Ну,
это некое предостережение.
Наказание воспитанием.
Безусловно, это прежде всего воспитание. И, ну, Господь как бы говорит: ну, попробуй, вот, если ты меня не слушаешься, чадо мое, попробуй вот.
Знал, что это плохо, вот. Сейчас убедился.
Поэтому и, ну, чтобы предостеречь от большего, потому что если бы очень часто вот люди, когда там совершают чего-то очень недостойное, и потом у них что-то в жизни происходит, тоже не очень хорошее. Ну, человек, который мудрый, говорит, вот если бы я бы знал...
Это расплата за то.
Вот, а ведь Господь меня предупреждал, ведь вот... Ну, каждый в своей жизни встречался с тем, ну, какой-то вот ты хочешь что-то предпринять, какое-то дело, и что-то вот не клеится. А ты вот хочешь, хочешь, хочешь. И иногда вот стоит задуматься, а стоит ли это предпринимать.
И почему не получается, да.
Очень, я могу сказать, что в моей жизни бывали ситуации, когда вот, ну, вроде я все правильно делаю, а вот не клеится. И только там спустя, может быть, лет 5 я понимал, говорил, Господи, спасибо, что ты меня уберег. Потому что я не учел вот это, вот это, вот это, об этом я не подумал, а это я просто отбросил. Но вот Господь уберег. А бывает, что вот... Ну, вот, знаете, опять-таки, в сравнении с ребенком. Вот, ну, вот хочет ребенок мороженое каждый день. Вот. А ему это не полезно. И так и наша жизнь. Очень часто мы считаем, что какие-то неудачи воспринимаем с чисто вот материалистической точки зрения.
Как потребители.
Как потребители. Вот, ну как же ведь? А Господь, Он как любящий отец, он знает, что нам полезно, что нам не полезно.
Много телефонных звонков у нас есть, но вот Екатерина хотела какой-то вопрос задать.
Нет, да, вообще, да, вопрос я хотела задать по поводу того, что, например, Бенедикт XVI, вот известный папа, да, вот, он создает отряды, уже создал отряды, где священники-экзорцисты, это рабочие некие группы, совместно с врачами, там, психологами,
это психиатрами. Охотники за привидениями такие?
Нет, это вот люди, которые принимают... За бесами. Принимают людей, которые к ним приходят за помощью, потому что они считают себя одержимыми. Вот. И они решают, вот о чем мы говорили в первой части программы, болен человек, собственно, или нет. А может быть, там тоже нужна такая практика, чтобы люди огульно автобусом не ехали туда, там сарафанное радио сказало, ой, там дяденька с бородой бесов изгоняет, и они поехали туда отчитываться. Может быть, так как-то? Ну, и предостеречь людей, и помочь?
Мне бы хотелось сказать, что... Учение об аскетизме в католической церкви очень сильно отличается от православного.
А в чем главное отличие?
Дело в том, что в католической церкви очень сильны чувственные переживания. Допустим, вот в аскетических практиках Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов, были вот такие как бы наставления, что подвижник должен, ну, я все не буду, но, допустим, он в течение одного периода времени представляет себе чувственно ад. Он должен чувствовать запах серы и так далее, и так далее.
И как это достигалось? Он жег серу и бил себя?
Нет, ну, чисто вот, как вот, если можно сказать, медитации. И вот это в корне всегда отрицала православная аскетика. И вот именно вот эти в православной церкви недаром нет вот такого понятия, как вот стигматизм, когда появляются там раны на руках и ногах. А в католической практике сплошь и рядом не случайно вот это культ сладчайшего сердца Иисуса, сердца Божьей Матери, вот такое почитание, это все то, что не было, во-первых, в неразделенной церкви до 1054 года. Это все возникло во втором тысячелетии в Западной Церкви. И поэтому, собственно, вот то, что происходит вот в католической мистике, это с точки зрения Православной Церкви очень далеко от подлинно христианского понимания аскетики. Поэтому не буду я анализировать католический экзорцизм. Что же касается нашей церкви, я считаю, что проблема у нас не в том, что у нас нету таких летучих отрядов по борьбе со злыми духами, а проблема в том, что люди не хотят лениться всерьез заняться своей духовной жизнью. Они ленятся регулярно посещать богослужения в своем приходском храме. Ведь многих проблем удалось бы избежать конкретным людям, если бы они просто... упорядочили свою духовную, религиозную жизнь. А ведь как бывает? Человек может там месяц не появляться в храме, там по полгода не причащаться, не исповедоваться, но вот кто-то сказал, что где-то какой-то батюшка там отчитывает или там, не знаю, исцеляет, и вот надо устремиться куда-то за 3-9 земель. И это понятно человеку, потому что, ну вот он вроде совершил некое такое вот физическое усилие, Ну и он считает, что значит ему. А каждодневное усилие над собой совершать, чтобы научиться молиться. Ведь даже я могу как священник сказать, это нелегко. Потому что начинаешь молиться, тут усталость какая-то появляется, еще чего-то. Надо на собой сделать усилие. А это так часто бывает, не хочется. Всегда можно.
Это тоже сказать. Проверка?
Это...
В какой-то степени. Но вот это появление, да, усталости.
Ну, это, ну, потому что, конечно, есть, ведь, понимаете, дьявол — это враг рода человеческого. Он желает нас погубить. Соответственно, любая наша слабость — это уступка дьяволу. Это можно так даже сказать. Поэтому... подкидывают всякие мысли, что вот, ну, ты устал сегодня, ну, сейчас вот...
Отложи на завтра.
Отложи на завтра.
Ляг, поспи, и все пойдет, есть такое.
И помогает с этим бороться, это упорядоченная религиозная жизнь. Когда ты знаешь, что воскресный день для тебя, это день, который ты должен провести в храме с утра, так же, как и вечер накануне. И что не пойти в храм, допустим, в воскресенье, но это некое ЧП, это трагедия, это если только ты лежишь там с температурой 40. И если так человек себя настраивает, то ему легче переносить вот эти, преодолевать все эти искушения. И, а бывает так, начинается то, что, ой, ну вот плохо себя чувствую, вечером в храм не пойду, или храм далеко. Я должен сказать, что вот в советское время, когда храмов было гораздо меньше, на несколько порядков, чем сейчас, но народ гораздо трепетнее относился к церкви. Люди, бывали, ехали за 100 километров, только чтобы быть на литургии, чтобы иметь возможность исповедоваться, причаститься. Сейчас вот, ну, некая такая вот теплохладность. Знаете, как в апокалипсисе сказано, если бы ты был холоден и горяч, но ты тепел, и изблюю тебя из уст своих. Так вот, к сожалению, вот эта некая теплохладность, она очень сильно охватила, ну, особенно вот... тех людей, которые, ну, пришли в церковь не так давно, они вроде... У них возникает иллюзия, что они уже все знают. Они знают, какие праздники, они знают, какие молебны заказывать. Но при этом они еще не научились молиться и реально не зажили духовной жизнью. И вот они оказываются очень легко вот подвержены всяким... Вот сказала, знаете, сарафанное радио, вот сказала какая-то тетушка, что вот, а вот надо туда... И устремляются туда. Иногда паломнические поездки, которые сами по себе, конечно, являются благом, превращаются, ну, в какой-то ажиотажный туризм. То есть человек фактически перестает посещать там свой храм приходской, и, соответственно, священник его видит там раз в месяц, но при этом он постоянно ездит куда-то, и получается некое такое уже не паломничество, а православный туризм какой-то. И... он перестает, ну, реально жить, у него количество заменяет качество. И вот хочется всех просто призвать, чтобы внимательнее относиться к своей духовной жизни. И тогда священник, который вас знает, он всегда вам сумеет прийти на помощь в решении каких-то более серьезных духовных вопросов.
Есть телефонные звонки, есть желающие задать свои вопросы. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас внимательно.
Я хотела задать вопрос человеку, который считает, что он правильно делает. Что говорит Иисус? Матфея 7 глава 22-23. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, разве не от Твоего имени мы пророчествовали? Разве не от Твоего имени мы изгоняли демонов? Разве не от Твоего имени мы совершали многие могущественные дела? И тогда я объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от меня, творящие беззаконие. Дело в том, что Иисус сейчас дары такие не дает. Многие хотят исцелить, демонов изгнать, но это не от Бога, не от всемогущего. Потому что Иисус будет изгонять сатану дьявола сам в Армагеддоне, а потом изгонит тех людей,
Александр,
которые так, это делают.
Александр, а какое ваше предложение? Поддаться всем этим соблазнам? Или я вот...
Дело в том, что человек, который не знает точно Священного Писания, он вот так поступает. Я тоже раньше не знала, но я ходила именно туда, где вот таким делом занимаюсь. Оказывается, это грех на смерть. Бог такое сейчас не дает.
То есть вы считаете, что экзорцисты, это их нельзя
пускать? Можно спросить, а вы в какой церкви?
Куда ходили-то?
Нет, я изучаю Библию, и Иисус сейчас правит, и Он сейчас такие дары не дает.
То есть вы не являетесь православной христианкой?
А, я уже 14 лет не являюсь, потому что я счастлива, что Бог дал мне другие дары, священное писание, в точности. Поэтому вы подумайте, пожалуйста, чтобы перед Богом не быть...
Александра, вам спасибо большое за то, что вы высказали свое мнение, дали мы вам такую возможность. Можно как-то это прокомментировать? Вот священное писание, вот эти вот изречения.
Может быть, какие-то сектанты?
Ну, человек честно сказал, что он не является православным. Спасибо за честность. Понимаете, противопоставлять священное писание и церковную жизнь – это в корне неверно, и священное писание читается в церкви за каждым богослужением, и ну, человек находится в гордыне. Вот.
В той самой прелести духовной, ну, о которой мы говорили.
Ну, если, понимаете, человек говорит, что мне Иисус дал, я...
Да,
вот. Вот. При этом... ну ведь Господь говорил, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там я среди них. То есть церковь учредил сам Господь Иисус Христос, и Он является ее главой. И вот некое такое дерзновенное мнение, что вот я сейчас вот сам изучу и сама Священное Писание,
то есть мне Господь лично открыл.
Отвергая все предание, еще же ведь церковь Священное Предание, то есть весь опыт духовный, накопленный церковью за 2000 лет. И считать дерзновенно, что я вот сейчас пойму лучше Священное Писание, чем великие подвижники веры и благочестия, на мой взгляд, гордыня. А гордыня, она всегда приводит к очень плохим последствиям, потому что первый гордец был ангел
Деница.
Да, Деница, утренней звезды, так что...
Который, собственно,
и от гордыни все да, и произошло.
Выслушаем еще один телефонный звонок. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если можно, коротко вопрос, да, конечно.
Да, коротко. Вот сейчас у нас на государственном радио часто колдуны, экстрасенсы, гадатели выступают, в общем. Вот почему у нас вроде православное государство, а вот таких людей...
А их пускают.
Да, вот такой вопрос.
Ну, действительно, хороший вопрос, потому что нередко сейчас можно встретить...
Нет, церковь у нас отделена от государства. Просто у нас православие...
Нет, мы сейчас говорим...
Это, скажем, титульная религия.
А мы сейчас говорим как раз-таки о колдунах, экстрасенсах и прочем.
Понимаете, спрос рождает предложение. Церковь говорит человеку, ты должен изменить себя, ты должен делать над собой усилия. Если у тебя какие-то болезни, задумайся, как я уже говорил, может быть, тебя Господь призывает задуматься о чем-то в своей жизни. А все прочие колдуны и экстрасенсы, они говорят, да очень просто, приходи к нам, заплати денежку, и у тебя все будет хорошо. И это же очень соблазнительно.
А почему так немало людей доверяют все больше как раз-таки не церкви, а вот этим колдунам,
Потому что люди говорят, мы решим все ваши проблемы.
За деньги.
Вот, ну это, так сказать...
Это момент такой очень тонкий.
Ну этот момент как бы он потом возникает, но изначально говорят, мы решим все ваши проблемы. Это, соблазн.
А церковь не решает все проблемы? Ну, кто должен тогда решать?
Дело в том, каждый что сам... Господь сотворил человека со свободной волей. Есть даже поговорка «невольник, не богомольник». То есть невозможно человека насильно заставить быть духовным. Церковь помогает каждому человеку найти путь к Богу, вступить в связь, в живое общение с Богом. Но для этого должно быть желание. Человек должен открыть свое сердце Богу.
Мы вот тут говорили...
Кроме того, возникает еще же ведь... у нас же все-таки, если есть такое некое мнение подспудное, что если что-то показали по телевидению, то что-то в этом есть. И вот есть такой соблазн. А может быть, все-таки что-то на всякий случай.
Покупаются на это.
На всякий случай. Вот, конечно, в церковь я схожу, но на всякий случай еще и к бабушке какой-то.
Я что хотел сказать, что мы говорили вот о подвижниках, да, и о людях, которым Господь дал эту силу, да, изгонять тех же самых вот хвори, демонов и так далее. Вот Иоанн Кронштадтский был один из самых известных священников-экзорцистов вот, в православии. Он просто говорил, изыди, и человек исцелялся. У нас сейчас есть такие подвижники? Или вот это вот эти все бабки и непонятные священники, которые берут на себя вот эту...
Что такие подвижники есть. Другое дело, что настоящие подвижники, они, ну, как бы рекламу себе не делают, и они ведут подвижнический образ жизни и помогают и утешают тех, кто к ним приходит и обращается. Но проблема, опять говорю, заключается в том, что люди считают, что что я буду решать какую-то, работать над собой, делать какое-то духовное усилие, я лучше вот съезжу к старцу, он помолится, у меня все будет хорошо. И хотя, безусловно, и старцы есть, и люди святой подвижнической жизни, но если человек не будет... Опять-таки,
работать делать усилия
над собой, малейшее, хоть маленькое, как Господь лобзает и намерение, то
ничего не получится. Вам большое спасибо. К сожалению, наше время на исходе. У нас сегодня в гостях был иеромонах Никон Белавинец, духовник движения «За веру и Отечество», Екатерина Рожаева, Арташес Антонян. Очень надеемся на то, что вы никогда не встретитесь с бесами. Если вдруг вас это как-то затронет, то мы попытались вам подсказать, как от этого избавиться. Спасибо.
Программа «Прощённое воскресенье».